Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин прес 15, белорусская замежа. Сегодня удельники передачи Татьяны Поклад говорят про спробы объединения белорусской молоди из разных краин света. Але сперша наша экспертиза. У чем причины переводу новинов на державном телебачении на белорусскую мову? На поддержку каких групп у белорусского громадства различное это решение? У какой ступени это решение послание Москве и Брюсселю? Над этими питаниями у экспертизе свободы разважают журналист Глеб Лободенко и оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов. Веди передачу Юры Дракохруст.
Первый национальный канал распачал перевод выпусков новинов, а так само инших программов на белорусскую мову. Про это поведомил наместник керовника компании Александр Мартыненко. Так само на белорусскую мову переводятся новины усих областных телерадиообъеднаний. Чому? У чем причина? Глеб Лободенко, как вы меркуете?
Напевно, не буду вельми оригинальным, коли тут же приплету и приведу аналогии с переписом насельництва, коли президент Лукашенко просто по телевизору перед всей краиной сказал, что вот белорусская мова для его родная, и навод дома он часом говорит по-белоруску, что может чуть только его не... сын Коля. Я думаю, это связано выключно с тем, что здесь у глубине у него есть разумение, что рано или поздно настанет момент, коли будет вельми важно, тимая нация, тимая народ, насельництво, некие отметности, потому что наступает глобализация. И вот литерально учора, коли президент примал верительные грамоты от 11 амбассадоров, он миновито так и сказал, что вот литерально на Беларусь наступает глобализация, с этим треба змагаться и треба робить это только разом. Я думаю, покольки Александр Егорович хоча быць прэзідэнтам і далей, і як мага даўжэй, то безумоўна ён разумее, што ёсць умовы, без якіх Беларусь проста можа знікнуць з палітычнай мапы свету.
Вадзім, а як гэта рашэнне бачыцца вам? У чым тут прычына? Ну, глабалізацыя заўсёды наступала.
З адной стороны, конечно, это то, за што боролась оппозиция, но с этим успехом её поздравляць бессмысленно, потому что если бы подозревать Александра Григорьевича в каком-то глубоком иезуитстве, можно было бы предположить, что он вот так вот мастерски вытесняет оппозицию вообще с политического поля, с которого она и так в достаточной степени вытеснена. И вот то, что он делает сейчас, вся эта вестернизация, эти воплощения ее же лозунгов начала 90-х по языку и всему остальному, фактически становится едва ли не последним ударом по ней. На самом деле, я думаю, что это просто абсолютно объективный процесс, в котором есть и некоторые субъективные вещи. Объективный заключается в том, что Белоруссия давно состоялась как некое государство, авторитарное, какое угодно, не демократическое, но государство, независимость которого сама по себе объективно уже не ставит под сомнение. С другой стороны, есть субъективные вещи, это положение и ситуация самого Лукашенко, который, проиграв, ну или не проиграв на восточном направлении свою, на точку зрения, химерическую игру, которую он вел, он сейчас ему утверждает в качестве лидера этого самого независимого государства, таким образом подгребает каким-то образом под себя тех, кто мог бы именно в силу поддержки этой независимости поддерживать позицию.
Такое решение, перевод теленавинов на белорусскую мову, это, зразумело, пэвное послание. А вось кому? Вы уже, Вадим, почали эту размову. И я вось тут хочу нагадать даденные социологичных доследований, у приватности, опошнего доследования, якое провела лаборатория Новак и Белорусский институт стратегичных доследований. Даденные такие довольно суперечливые. С одного боку, так у людей есть пэвный сантимент до белорусской мовы, и она разглядается, як некий идентификационный символ белорусской нации. Люди говорят, что да, не кепска было б, каб яе было и поболей, бо уже амаль нема. Але вось калі казать про уживание мовы, то закономерность такая, что уживание белорусской мовы больше распаўсюджанное сярод старых людей, людей с низкой адукацией, людей, якія живут у вёсцы. Так здавалося б, наво што им догаджать, як бы, вось, уводячи белорусскую мову, калі они и так потрым уладу.
Я думаю, что язык, как вот Шин правильно сказал, и как это сказано в исследованиях Новака, это действительно идентификационные силы. Вот как сборная Беларуси по футболу. Да? Но вот ничего в ней вроде политического или национального нет. Это некий знак вот некой идентичности, некой общности, а который сработает автоматически, интуитивно. И совершенно не обязательно владеть русским языком, как совершенно не обязательно быть яростным болельщиком сборной Беларуси, но просто приятно, что, скажем, Беларусь побеждает. Приятно, что вот язык у нас есть. Да, вот у нас есть некая, вот, может быть, не каждый произнес слово «идентичность», у нас есть нечто обобщающее, то, чего долгое время Беларуси не хватало. И это, думаю, срабатывает на каком-то на интуитивном уровне, срабатывает позитивно. Вот. И если Лукашенко это угадал сознательно, то остается его поздравить. Если нет, то это, как всегда, ему просто повезло.
Слухайте «Экспертизу свободы». Тема выпуску – перевод новинок державного телебачення на белорусскую мову.
Глеб, а які ваш адказ вось на гэтае пытанне пра адрасата? Ну, вось дадзеныя апытанняў, што пераважна па-беларуску гаворыць ўсё ж такі старыя, гавораць людзі з нізкай адукацыяй, якія так падтрымліваюць Лукашэнку. Так што яму яшчэ трэба?
Юра, я лічу, што тут не варта ўвогуле весці гаворку пра адрасата, таму што ў часе і другіх, і трэціх прэзідэнцкіх выбараў, на якіх Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам, мы чулі прыблізна адно фразы про то, что я есть, альбо я хочу быть президентом у всего белорусского громадства. И те отсотки, которые мы бачили в вынику, так само про это свежесть. За стольки годов доходят руки до любых сфер, до любых пластов, до любых адресатов, как вы кажете.
Глеб, я вас перепыню. Одну секунду. Ну, пробачьте. Это ведь не совсем та ситуация, что вот лежал некий Неруш, да, і да яго рукі дашлі. На пачатку свайго праўлення, свайго кіравання Лукашэнка вельмі пільна гэтым займаўся. І займаўся ў абсалютна адваротным накірунку.
Вы не сказалі нічога, што супярэчыць маім меркаванням. Мы вельмі часта назіраем, калі прэзідэнт асабіста пускае газ у вёску, асабіста адчыняе некія аб'екты, там, спартовыя, грамадскія аб'екты і гэтак далей. То есть это ўсё робіцца так, што вось як бы адзін чалавек, это ўсё сыходзіць ад яго. І то, што гэта было, і, напрыклад, ён з гэтым ужо калісьці змагаўся, гэта рабілася чыста псіхалагічна для таго, каб пасля ягонымі рукамі гэта ўсё вярнулася. Калі мы з вамі спрачаемся, горача, мне цяжка прыняць ваш аргумент, а пасля пройдзе час, і я сам скажу гэта іншымі словами, то для тады для мяне гэта будзе пераканаўча. Поэтому я лічу, што тут выключна псіхалагічны момант для таго, каб тое самае, магчыма, пад іншым соусам, але ў дадзены выпадку сыходзіла ад яго. І магчыма застацца ў гісторыі там ці мець такі штышок у біяграфіі, што вось да гэтага там 15 гадоў была расейшчына выключная, которую, у прынцыпе, ён і навёў. А вось тут ён быў беларусізатарам беларускага грамадства. Я думаю, што это імкненне ў любых сферах застацца вось такім месіем.
Напрыканцы пра, так бы мовіць, знешніх, вонкавых адрасатаў гэтага рашэння. Вось ужо на гэты адказ Лукашэнкі, што я беларус на перапісе, што мова ў мяне беларуская, некаторыя назіральнікі напісалі, што гэта поўха Крамлю. Ну, вось цяперашняе рашэнне, што навіны па тэлебачанні будуць па-беларуску, гэта, магчыма, яшчэ большая поўха. А магчыма, тут нейкае, ну, не зусім адэкватнае ўяўленне пра тую самую Расею і пра той самы Крэмль. Так выглядае, што яго, магчыма, турбуе становішча этнічных расейцаў у Беларусі ці ў нейкай іншай краіне, а ўж на якой там мове размаўляюць і слухаюць навіны самі беларусы, можа, гэта ўжо і не так актуальна для расейцаў. Ці гэта ўсё ж такі убудоўваецца ў пэўны, так бы мовіць, ланцуг. Ну, вось, скажам, там нейкія газавыя войны, далучэнне да ўсходняга партнэрства. Ну, вось зараз і мова.
Россия, по-моему, постепенно перестает воспринимать такие языковые проблемы как некий способ давления, как некий политический инструмент. Как этот инструмент на себя изжил, он еще используется в отношениях с Украиной и со странами Балтии. А вот, скажем, уже с Таджикистаном он не использовался. Причем Таджикистан принял решение куда более жесткое, чем то, что сейчас сделал Лукашенко, и какой-то острый реакции стороны Москвы не видно. Русский язык был вытеснен из сферы официального употребления в Таджикистане. Просто, ну, как бы законодательно. Просто было объявлено, что все будет на таджикском языке. С этой точки зрения совершенно нормальное решение. Вот. И что надо приятно отметить, Россия не выступила с каким-то небылым демаршем. Можете представить, что было бы, если бы вот на таком уровне, вот, чтобы решение примерно такого уровня приняла Украина. Да? А там, правда, об этом речь не идет, но тем не менее, вот с Украиной эта тема еще работает. А вот я думаю, что вот этот прием уходит в прошлое, он свое отработал, и слава богу. А есть еще одна вещь, но, по-моему, в Москве немножечко недооценивают. Это не проблема, а это деталь. Ну, все это снисходительно все относится к тому, что вроде бы укрепляют белорусский язык, но как бы такая некоторая экзотика. Вот. И поэтому нет, тем более, что в Беларуси много других проблем. И даже если бы накал отношений с Минском у Москвы достиг того, что мы наблюдаем на украинском направлении, я думаю, что Москва бы все-таки не стала педалировать вопрос языка, потому что пока он ей представляется ничуть не более серьезным, чем, я думаю, в самой Беларуси.
Кому бы это послание ни было, и оно мне подобается, как белорусу, який хоча, каб тут было больш беларушчыны. Я думаю, што мы трошачку пераацэньваем той план, сігнал гэта ці не сігнал Крамлю у пэўным сэнсе. Таму мне падаецца, што ёсць яшчэ адзін такі момант, што 15 гадоў ішоў гандаль. І ішоў гандаль за нафту, за газ, за энерганосьбіты і гэтак далей. І сёння мы вычерпалі практычна ўсе нашы казыры і аргументы. І мне так падаецца, што гэта проста распрацоўка яшчэ аднаго магчымага інструмента ўплыву, то есть самім пасеяць вось гэту беларушчыну, вось гэты нацыяналізм, а пасля сказаць, а вот у нас тут нацыяналізм разгуляўся, а вы нам дайце яшчэ таннага газа, а мы этот национализм тут придушим. То есть это такое гадование своего ворога, как после его своими шурками забить. Это одна версия. Но другая версия, мне, конечно, широ хочется верить, что у всех этой 15 годов мы не развивали белорусшину, потому что вот как бы, ну, не было як, потому что мы ж газ танны, нафту брали. А теперь вот уже скончилась танная нафта и газ. И вот можно, как кажут, не ховать сваёй беларускай сутнасці.
Глеб, а Брусэль, яму это спадабаецца?
Безумоўна, Брусэлю это спадабаецца, што мы тут будзем развіваць беларускую мову і гэтак далі. Я думаю, што па вялікім рахунку для Брусэля это ўвогуле не прадмет для абмеркавання, таму што гаворка з боку Брусэля ідзе пра нейкую эканоміку, которая недасканала, дзе няма рынкавай эканомікі, дзе ёсць толькі аўтарытарна. Гаворка ідзе пра правы чалавека, пра палітвязняў і гэтак, свабоду прэсы і гэтак далей. Я ні разу не чуў з боку Брусэлю рэкамендацыю або пожадання, каб вы там у сябе мову развіваеце. Таму што ў дадзеным выпадку як бы Брусэль гэта пакуль што не датычыць. І я не бачу тут нейкіх сігналаў Брусэлю.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст Глеб Лабадзенка і аглядальнік расійскага часопісу The New Times Вадзім Дубноў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.